Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Парламент Ирана обсуждает ситуацию вокруг национальной ядерной программы. Международное сообщество осудило беспорядки, вызванные публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Москва почтила память жертв терактов в столичном метро. Парламент Ирана обсуждает сегодня ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Иран объявил вчера об окончании сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии после того, как МАГАТЭ одобрила резолюцию о возможной передаче иранского ядерного досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. В то же время Тегеран заявил, что не отказывается от переговоров по ядерной проблеме, в частности с Москвой, предложившей ему обогащать уран на российской территории. Замминистра иностранных дел России Сергей Кисляк подтвердил сегодня, что переговоры возобновятся 16 февраля. В связи с ситуацией вокруг Ирана цены на нефть на мировых рынках выросли почти на доллары и составили на сегодняшних торгах в Азии $66.34 за баррель. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатур на пророка Мухаммеда. Аннан подчеркнул, что понимает чувства мусульман, но нельзя оправдать насилие, тем более по отношению к тем, кто не несет ответственности за появление карикатур. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. В связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хассан Сабех. Министр информации Гази Ариди заявил:
«Мы все проиграли в результате того, что произошло. Многие из тех, кто думает, что защищает ислам, в действительности оскорбили своими действиями ислам и ливанский народ. Методы, использованные ими, это не те методы, которые применимы для защиты ислама»,
сказал ливанский министр. В субботу демонстрации прошли в столице Сирии Дамаске, где были разгромлены посольства Дании и Норвегии. А сегодня в Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Утром родственники погибших возложили цветы к мемориальной доске на Автозаводской, а машинисты поездов метро дали гудок. В центре Москвы группа активистов национал-большевистской партии захватила один из кабинетов в здании военного комиссариата, требуя отставки министра обороны Сергея Иванова. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Всего в акции принимало участие 20 человек. При этом 10 национал-большевиков было снаружи, стояло возле военкомата и проводило там митинг. А 10 человек было внутри. Там вывесили растяжку, транспарант и флаги национал-большевистские. В настоящий момент внешняя группа уже задержана, а внутренняя пока еще держится. Это акция с требованием отставки министра Иванова и перехода от призывной армии к армии добровольцев. Мы требуем отмены всеобщей воинской повинности.
Это был пресс-секретарь НБП. Во Владикавказе начались судебные слушания по иску о ликвидации футбольного клуба «Алания». У здания суда на митинг в поддержку клуба собрались несколько десятков болельщиков.
«Алания! Алания! Владикавказ!»
скандировали участники акции. Как утверждает Генпрокуратура России, при проверке деятельности «Алании» выявлены многочисленные юридические и финансовые нарушения. Обвинения предъявлены нескольким высокопоставленным чиновникам, в том числе министру финансов Северной Осетии Константину Уртаеву. В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновлено действие режима ограничения электроснабжения промышленных предприятий. Представители РАО ЕС России не исключают, что режим экономии энергии будет полностью отменен только после прекращения морозов. Верховный суд Карачаево-Черкесии сегодня планирует огласить приговор по делу о беспорядках в Черкесске осенью 2004 года. На скамье подсудимых три человека, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Волнения в Черкесске начались после убийства семи предпринимателей на даче бывшего зятя президента республики, председателя совета директоров «Кавказцемента» Али Каитова. Несколько дней родственники и близкие убитых проводили в Черкесске митинги с требованием тщательного расследования преступления. В один из дней более 300 человек ворвались в здание правительства и учинили там погром.
Радио «Свобода». Новости.
В польском городе Мысленицы полиция изъяла из художественной галереи работы, которые, по мнению некоторых посетителей, оскорбляли религиозные чувства христиан, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Трое жителей города Мысленицы обратились в полицию с заявлением, что представленные на выставке работы, а это фотографии граффити со всей Европы, оскорбляют их религиозные чувства. На одной из фотографий показана стена дома в Барселоне с граффити, рисунком Божьей Матери с рожками, а на другой – сделанное в Вене, Иисус Христос с мобильным телефоном, сумкой с покупками и надписью «Потребление – это опиум для масс». Полиция немедленно конфисковала фотографии как вещественное доказательство, что вызвало возмущение их автора Богуславы Бекер. По ее словам, к обыкновенным фотографиям полицейские отнеслись как к молотку, которым убили человека. Правозащитники говорят, что хотя в данном случае полиция не нарушила закон, для немедленной конфискации работ с выставки не было оснований. Примечательно, что неудачным шагом вмешательства полиции назвали и представители католической церкви. Теперь вопрос о том, предъявлять Богуславе Бекер обвинение в оскорблении религиозных чувств или нет, рассмотрит прокуратура в Мысленицах. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
Напомню основные новости к этому часу. Парламент Ирана обсуждает сегодня ситуацию вокруг национальной ядерной программы. Международное сообщество осудило беспорядки, вызванные публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Москва почтила память жертв терактов в столичном метро.
Говорит Радио «Свобода». Правосудие. Большие победы маленьких людей. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как изменить устоявшийся за десятилетия принцип взаимоотношений потребителей и поставщиков коммунальных услуг от беспредельного и порой необоснованного повышения тарифов к оплате по количеству и качеству предоставляемых услуг? Как обязать коммунальщиков следовать предписаниям нового жилищного кодекса? На эти и другие вопросы, связанные с защитой прав потребителей коммунальных услуг, ответят сегодня эксперты в студии «Радио Свобода», председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов, он находится с нами на связи из питерской студии «Радио Свобода», и руководитель юридического отдела Общества защиты прав потребителей и общественный контроль Павел Морозов. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю послушать победный сюжет, подготовленный нашим корреспондентом в Ульяновске Сергеем Гогиным.
Электромонтер Ульяновского автозавода Владимир Сафонов не первый раз судится с коммунальщиками. Ранее он успешно заставил их наладить освещение в своем подъезде и даже поднять температуру горячей воды. Когда Сафонов понял, в каком неприглядном виде находится его подъезд, он написал заявление в муниципальную управляющую компанию «Новый город» с просьбой уведомить его, когда в последний раз ремонтировался подъезд и когда компания планирует очередной текущий ремонт. Говорит Владимир Сафонов.
Они написали, что вот они сделали тогда-то, и пока в плане ремонт не предусмотрен.
Тогда Сафонов обратил внимание муниципальных управленцев на постановление Госстроя России номер 170 от 27 сентября 2003 года, которое устанавливает периодичность текущего ремонта в 3-5 лет. К тому времени в подъезде Сафонова последний ремонт делали в 98 году.
Они мне прислали ответ, что в силу задолженности большой дяди Васи с 8 этажа они не сделают мне ремонт. По большому счету-то все равно, кто сколько вам должен, я там не должен ни копейки.
После этого Владимир Сафонов написал в управляющую компанию «Новый город», с которой у него заключен договор на техническое обслуживание, претензию с требованием выплатить ему неустойку за то, что компания сорвала договор. Претензия была проигнорирована, и Сафонов обратился в суд. Иск был основан на законе о защите прав потребителей. Суд принял во внимание наличие договора на техобслуживание, упомянутое постановление госстроя и двукратное обращение заявителя в управляющую компанию, документально подтвержденное. В итоге суд обязал муниципальное предприятие «Новый город» отремонтировать подъезд до конца 2005 года. Взыскал с предприятия в пользу истца неустойку в размере 900 рублей и 600 рублей возмещения морального вреда. Кроме того, компании пришлось заплатить в бюджет 750 рублей штрафа за отказ добровольно выплатить Сафонову неустойку за невыполненный договор. А подъезд был отремонтирован уже к началу декабря, через месяц после решения суда. Ульяновский журналист Геннадий Антонцев, который много пишет на тему ЖКХ, высоко оценивает значение победы Сафонова в суде.
Если дальше пытаться все-таки работать по этой же самой схеме, то и коммунальщики будут вынуждены работать как следует, более качественно, и люди научатся бороться за свои права. Есть масса других еще примеров, по крайней мере два я знаю точно, людей, которые заставили ремонтировать свои подъезды. Но в случае массового характера, я думаю, тогда уже ситуация будет качественно меняться.
А вот руководитель регионального центра защиты прав потребителей Григорий Каленов более сдержан в своих оценках.
Один гражданин в этой ситуации может выиграть суд. Суд примет очень хорошее решение. Решение будет исполнено. Однако система от этого не заработает. Надеяться на то, что много граждан пойдет подавать подобные иски в суд сегодня, просто нереально. Здесь именно нужна активность бизнеса и нужна однозначно активность чиновника.
Вдохновленный своими победами, Владимир Сафонов хочет попытаться навести порядок в городском коммунальном хозяйстве в целом, для чего намерен участвовать в дополнительных выборах в городскую думу. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Надеюсь, этим сюжетом нам удалось вдохновить слушателей на судебные победы, и они с большей готовностью будут обращаться за защитой своих прав. Павел Яковлевич, прокомментируйте, пожалуйста, заявление вашего коллеги из Ульяновска, который сказал в сюжете, что единичные судебные победы не смогут изменить ситуации, сложившейся на рынке коммунальных услуг. Согласны ли вы с этим? И вот каким образом нужно поступать обычным гражданам, всем нам, тем, кто потребляет коммунальные услуги?
В какой-то мере это судебный прецедент, да, который может действительно вдохновить многих граждан, поскольку, у нас говорят, да, есть песенка такая: «С голубого ручейка начинается река». И эта река, может быть, действительно появится у нас, поскольку все более активно у нас население старается защищать свои права. Мы это видим, вот наши организации по защите прав потребителей, видим буквально, это происходит на глазах. То есть люди стараются все-таки защищать свои права, и я думаю, что мой коллега не совсем прав. Кроме того, следует учесть, что сейчас в связи с вступлением многих норм Жилищного кодекса Российской Федерации немножко изменится ситуация вообще в этом плане. То есть будет уже сформирована и будет формироваться, значит, совсем другая среда в коммунальном хозяйстве, товарищество собственников жилья, управляющие компании, которые будут ими создаваться. И, соответственно, муниципальные органы, допустим, коммунального хозяйства, потеряют, скажем, свой монополизм и недосягаемость для потребителей. И в этом плане будет уже вестись работа с предпринимательскими структурами, работающими по найму с этими управляющими компаниями. Ситуация изменится в корне, я думаю.
Спасибо, Павел Яковлевич. А следующий вопрос я хочу адресовать Анатолию Григорьевичу Голову. Чуть больше года назад, накануне вступления в силу нового Жилищного кодекса, мы здесь вот обсуждали его достоинства и недостатки. И, насколько я помню, из ваших уст прозвучала приблизительно такая фраза, что в отношении прав нас, потребителей, квартиросъемщиков, собственников жилья, кодекс гораздо более четко прописывает права и обязанности. То есть, в принципе, законодательно все мы, потребители коммунальных услуг, защищены лучше. Скажите, пожалуйста, практика ли это подтверждает? Вот кодекс действует чуть меньше года. Много ли претензий к нему с точки зрения со стороны потребителей коммунальных услуг?
У нас пока больше претензий не к самому кодексу, а к правительству, которое должно было принять больше 20 подзаконных актов, которые как раз и защищают наши права. В частности, самый главный из них – это документ, который позволял бы нам снижать оплату в случае получения некачественных или не полностью предоставленных услуг. Для того, чтобы не надо было идти в суд, а просто человек смотрит, допустим, неделю лифт не работал, он четко знает, как не платить за эту неделю, во-первых, а во-вторых, как предъявить претензию. Я не согласен с ульяновским коллегой и горячо поддерживаю ульяновского жителя, отстоявшего свое право в суде. Понимаете, к нам относятся так, как мы позволяем к себе относиться. Если мы по-толстовски будем подставлять правую щеку, когда вы нас ударили по левой, то тогда будем жить в грязи и будем платить за непредоставленные услуги. Жилищный кодекс относительно прилично регулирует отношения. И хотя, говорю, повторяю, целого ряда подзаконных актов пока еще нет, но по нему очень многие дела можно выиграть. И учитывая, что он вводит новую систему управления домами, надо с самого начала и в отношении ТСЖ, и в отношении управляющих компаний занять четкую и ясную позицию. Мы должны платить только за то, что реально получили. Вы хотите наши деньги? Делайте.
Спасибо большое. Я предлагаю прерваться на короткий анонс на волнах Радио Свободы, и мы продолжим наш разговор.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии эксперты, председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов и руководитель юридического отдела Общества защиты прав потребителей и общественный контроль Павел Морозов. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. Я хочу сообщить телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Звоните, задавайте свои вопросы или присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. Ольга Михайловна, следующий вопрос адресую вам. Здесь уже было сказано о том, что не все свои обязательства правительство Российской Федерации выполнило, не все нормативно-правовые акты оно подготовило, но тем не менее некоторые правовые акты уже есть, и они, по большому-то счету, очень даже и мешают потребителям. Во всяком случае, вот есть в жилищном кодексе 157-я статья, в которой черным по белому написано, что оплата коммунальных услуг, вода, электроснабжение, отопление производится, исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления. Статья есть, но она совершенно не работает, потому что, чтобы установить счетчик и обязать коммунальные службы принимать в расчет его показания, людям зачастую приходится идти в суд, добиваться соответствующего решения суда, и только после этого счетчики устанавливают. Почему так происходит?
На мой взгляд, в Москве это происходит по простой причине. Фактически просто игнорируются все федеральные законы управами. Я не хочу сказать большего, как бы и по правительству Москвы. И для того, чтобы установить счетчик и потребовать от управляющей компании или по ОДЭЗа принимать его показания, действительно потребителю необходимо иной раз и пойти в суд. Потому что в любом случае, как только даже если он письменно обратится с требованием установить такой счетчик, это все будет, начинаются различные проволочки, просто не исполняют те резолюции, которые наложены даже начальником ДЭЗа. И в результате потребитель, установив счетчик даже в судебном порядке, он будет доказывать, что его показания верны, и он платит добросовестно.
Ну, вообще, мне кажется, вот сама по себе сама эта ситуация по себе абсурдна, поскольку счетчик ведь это же собственность той компании,
которая они его пломбируют, они требуют иной раз и два счетчика устанавливать, в том числе и на холодную воду, хотя ему нужна только горячая. Навязывают дополнительные услуги за плату, естественно, за возмездную плату по обслуживанию этого счетчика. Но ситуация действительно абсурдна, потому что мы, когда покупаем в магазине хлеб, мы платим только за одну, за один батон. Никто с нас не потребует за второй. Тем не менее, по коммунальным услугам нам предлагают оплачивать то, чего мы не получаем. И еще такой момент, достаточно тонкий. Ноги растут из тарифов. Кто сказал, что 350 литров – это действительно норматив? Я специально занималась этими вопросами и выяснила следующее. Тарифы у нас утверждаются, соответственно, при правительстве Москвы, специальной комиссии по тарифам.
Ну и, соответственно, в других регионах.
И в других регионах точно так же. Подтверждение тарифов производит специальная уполномоченная экспертная компания. Ну, как правило, аудиторские, финансовые компании, которым они как бы доверяют. И единственный раз правительство Москвы проверило тарифы по энергоснабжению, выяснило, что в этих тарифах сидит содержание футбольной команды «Мосэнерго». Стоимость содержания футбольной команды. Кто, когда проводил экспертизу подтверждения данных тарифов?
Ольга Михайловна, я все-таки вынуждена вас прервать. Мне бы не хотелось сегодня говорить о тарифах, поскольку вот как раз завтра в рамках передачи «Человек имеет право» здесь эту проблему будут обсуждать депутаты Государственной Думы России Галина Хованская и Валерий Зубов. Давайте больше поговорим об услугах.
В части услуг. К сожалению, пока у нас не заработали подзаконные нормативные акты, которые должны принять правительство Российской Федерации, любому потребителю нужно пойти в суд. Самостоятельно, просчитав нормативы и снизив стоимость, обосновав свою позицию в цифрах, рядовой потребитель просто не в состоянии, потому что он будет путаться в этих тарифах. Ему нужно сделать соразмерное уменьшение своей платы за коммунальные услуги самостоятельно. Он просто, рядовой обыватель, не в силах это произвести. Ему недоступна информация, ну, по ряду случаев. В результате ему даже в суде у нас, в московских судах, по подобным искам идут отказы. Только потому, что он документально не может обосновать свои требования.
Ольга Михайловна, спасибо. Я вижу, у нас уже есть дозвонившиеся, но прежде чем дать возможность им высказаться, хочу задать вопрос Анатолию Голову. Скажите, пожалуйста, насколько законны требования коммунальных каких-то компаний у людей, прежде чем они установят счетчики в своей квартире на потребление конкретным человеком, там, воды горячей или холодной, требование установить общий счетчик на весь дом или весь подъезд. Это где-то предусмотрено каким-то законом или постановлением, или таким образом коммунальщики пытаются уйти от ответственности? Анатолий Григорьевич.
Нет, это абсолютно беззаконное требование. Установка счетчика в квартире ничем не может быть обусловлена. Более того, нормативы потребления, вот сейчас правительство как раз собирается утвердить методику определения этих нормативов. Нормативы потребления включают расходы на общие нужды. И тут нет принципиальной проблемы. Вы ставите счетчик и платите ровно за то, что получили. Все, что счетчик показал, это ваше. Да, действительно, есть проблемы с установкой. Мы очень долго боролись в Москве за то, чтобы были приняты соответствующие постановления, потому что жилищники, пока они являются городскими, они заявляют так: пока город нам не скажет, мы ничего делать не будем. Сейчас уже принято постановление правительства Москвы на эту тему, есть все нормативные документы, просто даже сами жилищники еще многие о них не знают, и очень жаль.
Это только в Москве, к сожалению, в регионах ситуация куда хуже, потому что там не так активно действуют местные власти, и соответствующие нормативные акты еще не приняты. Давайте послушаем дозвонившегося в эфир «Радио Свобода» Андрей из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Вот вы сообщали, что вот, например, что вот в лифт там не работает неделю, и вы можете там не платить. Ну, у нас, во-первых, никак невозможно этого, как не платить? Опять бежать в суд? Угу. Это раз. Во-вторых, вот вы знаете, я сам инвалид, да? Вот. Даже льготы свои какие-то, которые есть или остались, или не остались, я не могу узнать точно, потому что у нас нету, как говорится, брошюры, которые действовали бы. Понимаете? Вот, например, я хотел бы узнать, действует ли закон, например, вот элементарный, мусор вывозить раньше с инвалида первой группы, а тем более одинокого, не брали. Сейчас, вроде бы, как говорят, 50%. А где это уточнить, как говорится, невозможно. Да и вообще, очень тяжело, понимаете, у нас. А ходить, тем более инвалидом, вообще это тяжело. Вы сами,
Андрей,
знаете, чтобы пойти в суд, сколько времени проси.
Да, это Андрей, же... спасибо, понятно. Я сейчас мы попробуем постараться ответить на все ваши вопросы. Итак, первый вопрос, пожалуйста, Павел Яковлевич, ответьте. Как не платить за какую-то услугу, которая не предоставляется? Можно ли решить эту проблему без похода в суд? В претензионном порядке.
Попытаться можно, но сложно. Дело в том, что действительно, вот я со своими коллегами согласен, а суд, как правило, требует доказательную базу, которую нужно обеспечить сразу же при нарушении данного, значит, ну, закона или нормативного акта. Не работает лифт, нужно составить акт. Привлечь, значит, обслуживающее хозяйство, привлечь тот же самый ДС, ЖЭК, и обязательно должен быть этот факт зафиксирован. Желательно показаниями соседей, то есть свидетельскими показаниями, все отражено на бумаге. К сожалению, суды у нас скептически относятся к устным, да, доказательствам и предпочитают иметь письменные в суде. Поэтому вот я рекомендую обязательно этот факт зафиксировать, это во-первых. Во-вторых, я понимаю, что да, пожилым людям... Ну, не то, что трудно, практически невозможно ходить по судам, тем более, что у нас судебная система еще не совершенна, это может занять месяцы, нервы, здоровье и так далее. Поэтому я рекомендую обязательно найти адреса, телефоны таких организаций, как наша, Общая защита прав потребителей, обратиться туда. Как правило, эти организации оказывают, скажем, полный спектр помощи, услуг, которые нужны потребителю.
В том числе и консультационные.
Начиная от консультации и работы уже в конечном этапе по работе с приставами по взысканию.
Спасибо, Павел Яковлевич. Ольга Михайловна, я вижу, хотела.
Так, что касается обслуживания социально незащищенных граждан, правительством Москвы создана целая система, называется «Правовой центр защита». Она работает в каждом округе, при каждом праве. И туда можно обратиться как по телефону за консультацией, так и подойти, или они приходят на дом, и оказывают юридическую бесплатную помощь всем категориям социально незащищенных граждан. Правовой центр защиты, в том числе и по трудовым вопросам, по пенсионным, по социальному обеспечению всех социально незащищенных.
Это вот то, что касается Москвы. Давайте послушаем Николая из Тулы. Пожалуйста, очень коротко ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я считаю новый жилищный кодекс людоедским из-за той нормы, когда под твоей квартирой некий предприниматель может сделать круглосуточный продовольственный магазин, да, разрушив при этом твою квартиру, из газона сделав эту самую стоянку. А когда ты начинаешь ходить по инстанциям, говорят, что есть постановление губернатора, которое узаконило все это. То есть тебя фактически превратили в подсобку чужого магазина.
Да, Николай, спасибо. Проблема понятна. Анатолий Григорьевич, попробуйте ответить на этот вопрос. И здесь тоже есть, в Москве тоже есть.
Жильцы, мы добились того, что решение, например, о строительстве мансард на домах принимается только в случае, если оно согласовано с жильцами. Здесь то же самое. Жилищный кодекс дает вам право объединиться и остановить любое использование вашего имущества. Это ваша общая собственность. И ее использование можно контролировать и добиваться, чтобы она без вас не использовалась. А если мешают, так тут есть и санэпидемстанция, и суд, можно добиться, чтобы магазин внизу не работал круглосуточный, и шума не было.
Ольга Михайловна, я вас попрошу подробно рассказать о практике, которая уже есть у вас, о том, как можно незаконные действия предпринимателей остановить, но это уже произойдет сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире Радио Свобода звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». Сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. Со мной в студии эксперты, председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов и руководитель правового отдела общества защиты прав потребителей, общественный контроль, адвокат Павел Морозов. А сегодня после 7-часового выпуска новостей на Радио Свобода слушайте передачу «Время гостей». Виталий Портников будет беседовать с кандидатом в президенты Беларуси от Объединенных демократических сил Александром Миленкевичем. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. Инцидент произошел в городе Минтарлам после того, как участники акции протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда стали забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция открыла огонь. Демонстрации против карикатур продолжаются сегодня и в других мусульманских странах. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы около 10 лимоновцев ворвались в здание военного комиссариата и забаррикадировались в одном из кабинетов. Еще 10 человек устроили митинг на улице. Парламент Ирана обсуждает сегодня ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Иран объявил вчера об окончании сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии после того, как МАГАТЭ одобрил резолюцию о возможной передаче иранского ядерного досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. В Пекине проходят переговоры о нормализации отношений между Японией и Северной Кореей. Японские представители заявили, что многое зависит от подхода КНДР к вопросу о похищенных японских гражданах. Недавно Пхеньян признал, что в 70-е и 80-е годы северокорейские спецслужбы похитили 13 японцев. В столице Северной Осетии Владикавказе сегодня начались судебные слушания по иску о ликвидации футбольного клуба «Алания».
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. У большинства россиян квартплата чуть ли не основная расходная статья семейного бюджета, которая весьма ощутимо его сокращает. При этом тарифы на коммунальные услуги в большинстве российских регионов не перестают расти. Но за что же мы платим? И нужно ли платить ЖЭКам и ДЭЗам за неоказанные или некачественно оказанные услуги? На эти вопросы отвечают сегодня эксперты, председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов и руководитель юридического отдела общества защиты прав потребителей и общественный контроль Павел Морозов. Я хочу продолжить разговор, начатый в первой части программы. Ольга Михайловна, поделитесь положительным опытом того, как избавиться от магазинов, расположенных на внизу жилого дома.
В том числе, как избавиться и от игровых центров и так далее. Значит, поскольку исполнительные органы власти игнорируют все требования жильцов, поэтому мы начинаем бороться и их же методами. Для этого нужно только достать из интернета, из правовой базы, санпины, все технические требования по открытию любой торговой точки. Там прописано все, в том числе, где, в каком углу должен стоять веник в каждом магазине, в том числе место расположения прилавков, сколько метров и так далее. И начинаем вызывать по очереди. Первая – санэпидстанция, потом пожарники, потом экологическая милиция, поскольку мусор не утилизируется, а спускается в общую помойку. Простите за выражение. Дальше идет Налоговые органы, поскольку мы сами с вами, проследив в магазине 15 минут, увидим, что кассовые чеки не выдаются. Эти органы любят очень ходить на подобные проверки, в том числе торг-инспекция, Федеральная служба по надзору по защите прав потребителей и так далее. Таких организаций у нас масса. И каждая штрафует. В результате такой деятельности у нас через неделю магазин сам уйдет.
То есть по принципу не мытьем, так катаем.
Да, это очень быстро они принимают решение, и если жильцы решили это сделать, они просто следят за соблюдением всех нормативов. У нас очень положительный в Восточном округе вот такой опыт есть.
По Москве.
Да. Они уходят сами, не дожидаясь, когда их закроют официально.
Но думаю, что такую практику можно применить и к другим.
В любом городе можно применить. Их же методами. У нас чиновники любят ходить, проверять, штрафовать. Вот пусть они их и штрафуют.
Да, спасибо, Ольга Михайловна. Я напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Пейджинговые сообщения можно присылать, позвонив по телефону в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». Слушаем дозвонившихся. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Еще в прошлом году нам в дом поставили счетчик на воду, но почему-то пересчета не было, мы долго ждали. И вот в январе появился, квитанцию пришла, где действительно холодная вода очень резко снижена со 133 рублей до 56.
Но... Единственный счетчик на весь дом был установлен.
Да, но... Появилась новая графа «водоотведение» и общая сумма даже на рубль 80 больше. Откуда эта новая графа и вообще, значит, все перечеркнуто? Угу. И, пожалуйста, объявите телефоны вот этой организации правозащитной.
Ну, у меня сейчас сидят представители трех различных правозащитных организаций. Если говорить о защите прав потребителей, я попрошу Ольгу Михайловну рассказать о том, где можно взять информацию по поводу правозащитной защиты, муниципальной, да, правозащитной организации.
Да.
А сначала я попрошу Анатолия Григорьевича ответить на первый вопрос Натальи Михайловны. Что это за такая уловка, когда ставят счетчик? С одной стороны, вроде как бы снижена плата за водоснабжение, а с другой стороны, появилась новая графа, и в итоге человек платит намного больше.
Ну, честно говоря, я впервые слышу о такой уловке. Видимо, это действительно изобретение коммунальщиков. Дело в том, что подача воды у нас включает и воду, и тарифы, утвержденные на воду, они включают и подачу воды, и водоотведение. И надо с ней более внимательно просто разобраться, посмотреть, кто это принимал решение на нормативные акты. Здесь, в первую очередь, каждый потребитель имеет право, когда у него возникает какой-либо вопрос, первое право потребителя – это право на информацию. Вот помните в начале рассказ про ульяновского слесаря? Что он первое сделал? Он запросил информацию. И здесь то же самое. Запросите, они обязаны предоставить, указать, на основании каких нормативных документов вводят та или иная оплата.
И для верности эту информацию лучше запрашивать в письменном виде?
Да, еще маленький совет. Все обращения в письменном виде. Всегда. Пишите под копирку на копии входящей, потому что очень часто бывает, что даже самые серьезные ваши обращения и жалобы нигде не фиксируются, просто исчезают бесследно. Поэтому совершенно правильно бороться с бюрократами, надо четко понимая их методы. И всегда фиксировать все действия.
Спасибо, Анатолий Григорьевич. Ольга Михайловна, пожалуйста, назовите, сообщите, как можно узнать о том, где
находится... По Москве это правовой центр защиты. Он финансируется правительством Москвы. Работают они прекрасно.
Помощь оказывается бесплатной.
Там есть какие-то платные услуги, которые
где
не попадают.
Где взять их координаты?
На сайте правительства Москвы.
Только на сайте. Или в управу можно
позвонить. Или в управу обратиться, да, по телефону, либо письменно запросить эту информацию из управы. Они обязаны письменно сообщить.
И, в конце концов, в любом городе Москвы, при в любом городе, за исключением, не только в Москве, при муниципалитетах действуют аналогичные организации, которые защищают, да, потребителей, и эту информацию также можно узнать в муниципалитетах. Пожалуйста, Павел Яковлевич, вы
хотите добавить? Я хотел бы уточнить в отношении, значит, органов защиты прав потребителей при муниципалитетах в связи с так называемой нашей административной реформой, да, значительная часть функций муниципалитетов передана на федеральный уровень, то есть на уровень субъектов федерации и федерации в целом. Поэтому, значит, уже появились, скажем, ну, предписание постановления нового органа Роспотребнадзора, да, в котором прямо указывается, что органы местного самоуправления ограничены в правах и имеют право доводить выявленные нарушения до вот этих органов Роспотребнадзора в субъектах федерации. Поэтому следует это учесть. Уже органы местного самоуправления не располагают такими правами, как ранее. И вот этот вакуум должны, я считаю, заполнить общественные организации по защите прав потребителей, имеющие вот как раз практически полный спектр прав, предусмотренных законом о защите прав потребителей.
Угу. Спасибо за ваше разъяснение. Я предлагаю послушать Геннадия и Сергея из Ленинградской области. Они дозвонились на Радио Свобода. Я так понимаю, они просто параллельно слушают наш эфир. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня вопрос следующего свойства. Значит, правомерно ли шайбирование теплоцентров многоэтажных домов? И если правомерно, то какого диаметра вот эти шайбы ставятся? И кто и как этим занимается? У нас вот минус 20 температура, а в квартирах плюс 12, плюс 14, ниже существующей нормы температура. И каким образом повлиять на коммунальщиков, чтобы они довели эту температуру до плюс 18, до плюс 20 в угловых квартирах? Значит, им говоришь, а они, жилищники, сопротивляются, и, в общем-то, никак не доказать. В суд подавать, какие документы нужно для этого составить?
Хорошо.
И вопрос.
Да, второй вопрос.
Второй
давайте.
Вопрос, значит... Было заявлено в 2000 году капитальный ремонт нашего подъезда. Я даже могу назвать и адрес. Это город Кингисепп, Воровского, 11. Значит, губернатором области господином Сердюковым были выделены 4 миллиона на этот ремонт. Но ремонт так произвелся частично, что в квартиры невозможно зайти. А другие жильцы, видя такое, вообще не пустили людей. Деньги, похоже, разворовали. И, в общем-то, ремонт, по большому счету, осуществился очень-очень плохо. А во многих квартирах вообще не осуществился.
Так, спасибо за ваши вопросы. Сейчас постараемся на них ответить. Но прежде я попрошу, Ольга Михайловна, разъясните, что такое шайбирование. Я впервые слышу это слово.
Это устанавливают специальные насадки, чтобы ограничить доступ тепла по дому. Их называют по-разному, шайбы, как угодно. Речь идет о том, что умышленно снижается подача тепла в каждую квартиру. И в квартире, как правило, очень низкая температура, и проживать в ней достаточно тяжело без дополнительного обогревателя.
Угу.
Это практикуется. А это как обычно. Фиксируется это все в акте, вызывается в худшем случае СЭС, вызываются, уведомляются в письменном виде работники ДЭЗа произвести замер температуры в квартире. Составляется акт. В принципе, суды в Москве даже лояльно относятся и к актам, составленным самими жильцами. Достаточно лояльно к этому относятся, как доказательство, потому что ДЭС не может предоставить другого доказательства, что там температура тепла была как бы нормальная. И здесь, естественно, и речь может идти о снижении стоимости услуг, поскольку оборудование, которое находится в самом доме, это имущество ДЭЗа на балансе, и отвечает за это ДЭЗ.
Угу.
Естественно, ответчиком у нас будет ДЭЗ. Вот. И следующий момент. Это взыскание морального ущерба, взыскание ущерба, нанесенного жильцам в виде полученных заболеваний, простудных и так далее. То есть полный спектр по защите прав потребителей по Гражданскому кодексу.
Угу. Требований. Анатолий Григорьевич, вы хотите что-то добавить?
Да, Вот здесь нужно делать следующее. Первое, что надо сделать, как и... Вот первый пример у вас был замечательный с уральским слесарем, с ульяновским слесарем. Написать претензию. Берете вместе с соседями, ведь не у вас одного такая ситуация, составляете сами акт. Не меньше 3 человек должно быть. Составили акт. Копию этого акта с претензией направляете жилищной организации и пишете: мы, у нас с вами договор, мы вам платим, вы не соблюдаете нормы. По норме не ниже 18 градусов. Требуем, первое, восстановить нормальное теплоснабжение. И второе, пересчитать оплату. Если у них неделя на рассмотрение, если в течение недели ситуация не изменилась, не мешкайте в суд. Эти дела рассматривают мировые судьи. Мировые судьи рассматривают их единолично и делают это достаточно быстро. В этом случае, опять же, я повторяю, вы требуете две вещи. Первое, обязать их восстановить теплоснабжение в полном объеме. И второе, пересчитать оплату, взыскать с них неустойку, взыскать с них моральный ущерб. Если болели, приложите счета за лекарства и так далее. Я повторяю, к нам относятся так, как мы позволяем к себе относиться.
Спасибо, Анатолий Григорьевич. Павел Яковлевич, ответьте, пожалуйста, на второй вопрос наших слушателей. Скажите, пожалуйста, вот что делать с этим капитальным ремонтом? Как добиться? Который вроде как и был произведен в доме, и вроде как деньги выделялись, а фактически никакого ремонта и не было в большинстве квартир. Что делать теперь? С кого требовать ответа?
Ну, здесь, судя по рассказу, я понял так, что ситуация полукриминальная, да? Я бы вообще порекомендовал обратиться в правоохранительные органы на предмет вообще целевого использования этих средств. Ну и, конечно, желательно было бы провести экспертизу, строительную экспертизу, что было сделано, посмотреть сметы и все остальное. И я думаю, что как первый шаг это было бы более правильно, а потом уже результаты этой экспертизы можно было бы предъявить и правоохранительным органам.
Ольга Михайловна, вы хотите?
Для того, чтобы оптимизировать затраты по этому вопросу и вообще не нести никаких затрат по этому вопросу жильцам, потребовать проведения экспертизы за счет ДЭЗа в силу пункта 5 статьи 18 федерального закона. Не исполнят, то в судебном порядке. Но в любом случае дефектная ведомость должна быть простенькая, составленная жильцами. Это уже будет основание для дальнейших действий. Целевое использование, нецелевое использование бюджетных средств – это вопрос счетной палаты. Помимо правоохранительных органов, во всей инстанции вот такие заявления с требованием проверить качество и объем выполненных работ следует направить веерно.
Спасибо, Ольга Михайловна. Слушаем Лидию Григорьевну. Она дозвонилась к нам из Петербурга. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я живу в центре Санкт-Петербурга, в Адмиралтейском районе. Наш подъезд находится совершенно в ужасающем состоянии. Это старый дом, я думаю, как и у многих. Перебои с электричеством. И мне кажется странным и диким та ситуация, что чтобы человек, добросовестно выполняющий свою работу, должен бегать по судам и отстаивать свои права. А что же делает наша власть, которая уполномочена это делать? Такое ощущение, что наши деньги идут просто в черную дыру.
Кто готов вот это вот прокомментировать, это сообщение, Лидия Григорьевна? Да, пожалуйста, Павел Яковлевич.
Наша власть, насколько я вот как юрист могу наблюдать, ну и я работал в органах местного самоуправления, эту ситуацию пытается исправить, в первую очередь принятием соответствующих нормативных актов, но настолько это медленно идет, настолько это делается непоследовательно, что да, вызывает вообще сомнения, когда мы сможем решить проблему конкретного подъезда. Дело в том, что вот эти все вопросы, да, жилищно-коммунального хозяйства, они непосредственно связаны очень тесно с реформой местного самоуправления, поскольку все эти коммунальные службы, да, это органы муниципальной, так сказать, зависимости, подчиненности. И именно органы местного самоуправления должны решать в первую очередь эти вопросы. А реформа у нас местного самоуправления...
мягко говоря, затормозилась.
Ну, кстати, если говорить о самоуправлении, вот поступило сообщение на пейджер, человек пишет: запутанная и непонятная система выбора управляющих домами компании. Где их искать? Как самим жильцам управлять домом, если у них нет опыта управления? Нужно создавать вне управ крупные центры, предлагающие свои услуги, предлагает наш слушатель. Я хочу, Анатолий Григорьевич, попросить вас прокомментировать это сообщение слушателя, поскольку в самом начале передачи вы призывали слушателей наших объединяться в товарищество собственников жилья и самим нести ответственность за все, что происходит вокруг них, в их доме имеется в виду.
Да, я здесь вполне солидарен с позицией питерских властей, которые взяли курс на создание товарищества собственников жилья. Правда, не обходится без перегибов, но надо четко понимать, когда вы объединились, все деньги, которые вы платите, пойдут только на ваш дом, и вы будете сами все это контролировать. Если же вы решили выбрать управляющую компанию, то тогда нужно проводить конкурс, отбирать. На собрании вы должны определить условия, на которых вы готовы работать с этой управляющей компанией. Для молчунов, тех, которые не хотят принимать решения, жилищный кодекс предусмотрел вариант, что за вас после 1 января 2007 года управляющую компанию вам выберет муниципалитет. Но тогда не ждите никаких перемен. Управляющая компания, выбранная муниципалитетом в Москве и Петербурге городской властью, будет такой же, как сейчас, как будет так же работать, как нынешние ДЭЗы и РЭУ, ЖЭКи, в разных местах это по-разному называется. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Вот, кстати, вдогонку сообщение от Валентина из Москвы. Он прислал его на пейджер, пишет: у ульяновского слесаря-общественника, к счастью, был заключен договор с управляющей компанией. У 90% жителей России таких договоров нет. ДЭЗы уклоняются от договоров, чтобы ни за что не отвечать. Просвета пока не видно. Ольга Михайловна, что делать в этой ситуации?
Да то же самое. Это публичный договор на оказание возмездных услуг. Все то же самое абсолютно, что у ульяновского слесаря. Дело в том, что вот, возвращаясь к звонку предыдущего потребителя, я хочу напомнить о том, что у нас существует закон Российской Федерации об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Поэтому можно не доводить до суда, можно в административном порядке потребовать от своей же управы принятия мер, нарушающих наши законные права и интересы как потребителей.
Вообще имеет смысл действовать, наверное, параллельно.
Конечно. Масса есть административных, мер, направленных на пресечение вот всех этих действий. Просто внимательно к этому отнестись и прочитать, быть любопытным хотя бы все, что касается наших прав.
Послушаем Сергея, он дозвонился на радио «Свобода» из Петербурга. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Вот у меня вопрос о таком специфическом, вернее, характерном для Питера явлении, как вот эта мазня на стенах, которую интеллигенты называют граффити. Вот. Ну, во-первых, так сказать, многие вот эти надписи, они просто, так сказать, оскорбляют человеческое достоинство и как-то город не украшают. Ну, все попытки, вот, скажем, как-то централизованно через эти самые ДЭЗы там или ЖЭКи бывшие там это решите, ну, обычно говорят, ну, возьмите краску и замажьте сами. Вот что вы можете посоветовать, потому что, так сказать, милиция на это дело, мягко говоря, не реагирует. Или реагирует так, это тоже так же, так сказать. Они вот объясняют, что свастика – это древний славянский знак солнцеворота. Вот. Ну, там на первом месте у нас свастики, на втором – эти мазня лимоновцев, на третьем – просто какие-то деятельности сексуально озабоченных товарищей. Вот как вот с ЖЭКами поступать или с ДЭЗами? Спасибо.
Да, спасибо, Сергей, за ваш вопрос. Павел Яковлевич, пожалуйста, ответьте, должны ли ДЭЗы ЖЭКи контролировать то, в каком состоянии находится внешний вид жилого помещения, и вообще что делать-то?
Ну, я хотел бы сначала некое лирическое отступление, чтобы разрядить обстановку слишком уж накаленную здесь, да, все мы были юными, да, и все чего-нибудь писали где-нибудь, да, или рисовали, поэтому я не стал бы так уж строго относиться к нашим детям, дети это то, что мы воспитали, это во-первых, а во-вторых, значит, хотелось бы сказать, вот вернуться к тому же вопросу, да, что вот в многоквартирных домах собственниками являются во многих, а в дальнейшем и будут граждане, которые там проживают. И именно они вот уже будут без всяких ДЭЗов и прочих организаций наводить там порядок. Воспитывать своих детей или там забредших в их район, да, которые не должны писать или рисовать. Кроме того, сейчас...
А что касается конкретной ситуации, Ольга Михайловна, вот есть дом, на нем написано неприличное слово. А кто должен это устранить?
Это ДЭЗ должен устранить, то, что все должно быть в пристойном виде и не нарушать наши, как бы так сказать, права и интересы. Да, сейчас ДЭЗ.
Как обязать ДЭЗ?
В письменном виде, как всегда.
То есть написать туда претензию?
Заявление, даже не претензию, заявление, что содержание дома, собственность, если это не товарищество собственников жилья, данное здание находится на балансе ДЭЗа, что он как собственник обязан вести себя, должен содержать имущество в надлежащем порядке. А надписи, оскорбляющие наши с вами честь и достоинство, они обязаны ликвидировать. Они обязаны своевременно производить покраску и ремонт фасада и так далее. Все бремя на ДЭЗе лежит, пока у нас нет товарищества собственников жилья.
Спасибо за ваше разъяснение. Послушаем Николая Михайловича, он дозвонился на радио «Свобода» из Москвы. Пожалуйста, говорите. Сделайте приемник ваш тише, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да. Ну вот я говорил насчет, что у меня произошло короткое замыкание в розетке.
Говорите, сделайте приемник потише и говорите, вам иначе нас будет не очень хорошо слышно.
Короткое замыкание в розетке, а автоматы предохранители не сработали. Вот кто должен заменить мне автоматы и проверить проводку в квартире розетки?
Анатолий Григорьевич, ответьте, пожалуйста, на вопрос слушателя.
В этой по новому жилищному кодексу, если вы собственник квартиры, за все, что внутри квартиры, вы несете ответственность сами. Вы отвечаете за все, что внутри. Если вы наниматель... то здесь мелкий ремонт вы осуществляете, а вообще несет ответственность собственник, то есть город. В этом случае, и вы можете, если вы наниматель, вы можете написать заявление и потребовать, чтобы вам были проведены определенные вот эти работы, которые вы упомянули. И город, но город и ДЭС, или ЖЭК, я не знаю, как у вас называется эта организация, обязан провести сами работы, но если вы собственник, все ваше.
Анатолий Григорьевич, ну здесь я, насколько понимаю, несколько иная ситуация. Здесь речь идет о тех предохранителях, которые вынесены, находятся в электрощите за квартирой, в общем коридоре. Нет. Вот если они сгорели, кто несет ответственность, если они вышли из строя? Ольга Михайловна, кто несет ответственность?
Во-первых, все-таки я считаю, что все, что в квартире, если собственник действительно... В связи с чем произошло замыкание? Если это сбой в подаче электроэнергии, что должна установить экспертиза, или вызванный пожарник, если там что-то сгорело, или испорчены какие-то приборы, электроприборы, то, соответственно, ДЭС. Более того, они несут полную ответственность по возмещению причиненного ущерба. Если на установлено хотя бы внешним осмотром, что произошло это из-за тех приборов, которые установлены на площадке, они некачественные, несертифицированные приборы, это оборудование использовалось несертифицированное и так далее, то, соответственно, ДЭС. Потому что все, что у нас на площадке, мы, в принципе, не имеем права даже туда залезать. Только свое оборудование, только в своей квартире.
Ну, наконец, у нас совсем немного времени осталось до завершения передачи, и я попрошу ответить вот на такой вопрос. Каждый из нас, получая в конце месяца очередной квиток за уплату квартплаты, находит там массу пунктов, да, в которых перечислено, за что и сколько мы платим. Некоторые вещи допускают двоякое толкование. То есть человек не понимает, что значит техобслуживание и отдельной строчкой содержание дома. Или как здесь было, что значит водоотвод и холодное водоснабжение. Кто должен разъяснить, что значит каждый из этих пунктов?
Это опять-таки право любого потребителя на информацию, которая декларирована и в Конституции, и в законе о защите прав потребителей. Мы вправе письменно запросить это УДЭЗа.
ИДЭЗ обязан нам
ответить. ИДЭЗ обязан расшифровать.
Спасибо. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». Ее вела Марьяна Тарачешникова. На мои и вопросы слушателей сегодня отвечали председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов и руководитель юридического отдела Общества защиты прав потребителей и общественный контроль Павел Морозов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе АГИ» о черном юморе Владимира Путина, иронии газетных журналистов, роли Евгения Петросяна в политтехнологиях, народных пародиях на великие произведения русской литературы, рассуждают драматурги, художники-карикатуристы, филологи, а ведет передачу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215.